მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наследие красного князя. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило том статей и рецензий о литературе и искусстве, демократично подписанных Д. Мирский. За этим давним псевдонимом скрывается известнейший и скандальнейший критик, человек приключенческой судьбы, князь Святополк Мирский, отпрыск родовитейшей семьи, эмигрант, возвращенец и жертва ГУЛАГа. Красными в нашей истории оказывались, увы, многие, и простолюдины, и графы, и вот князья. Я пригласил к разговору о Святополк Мирском одного из составителей книги Олега Коростылева. Олег Анатольевич, о сегодняшнем герое нельзя сказать, что он фигура неизвестная. Но и представление о нем у публики, как говорил один чеховский герой, неотчетливос.
Неотчетливос. Судьба уж очень странная была у человека. Даже для нашего 20 века очень нестандартная судьба. 20 век, конечно, он очень богат на безумные совершенно судьбы и исключительно интересные фигуры. Но Святополк Мирский даже для этого 20 века явление уникальное. Непонятно, куда его относить. Когда его начали печатать, а его начали печатать еще в советское время как советского критика, а когда началась перестройка, его начали печатать как евразийца, а потом как белогвардейца, а потом уже как угодно, все время непонятно было, куда его подверстать. Как евразиец, так он был не только евразиец. Как белогвардеец, так он был какой-то неправильный белогвардеец. Как советский критик, так какой-то он не очень советский. В общем, непонятно было, куда его классифицировать, куда относить. И до сих пор не увязывается. Советский, да нет. Антисоветский, да нет. Евразийский, да и тоже не совсем. Вот ни в одной из категорий он не входил. И до сих пор не входит. Сам собой распорядился совершенно как-то вот нестандартно. Начинал как эмигрант, потом стал евразийцем, потом вступил в британскую компартию, потом вернулся в Советский Союз, потом стал лагерной пылью и везде проявил себя как-то вот нестандартно. Везде добился каких-то нереальных успехов и нигде не прижился окончательно. Эмигрантский критик один из первых, но эмиграция его не приняла. Английский профессор из первых словистов. Лучший медиатор русско-английский. Человек, знавший английский язык лучше многих у англичан и писавший по-английски так, как Уилсон сказал, вот только Набоков и он мог так писать по-английски, с таким стилистическим изяществом. Но и в английской профессуре, несмотря на то, что заявил себя так ярко, не прижился, поссорился со всеми своими отцами-благодетелями, со всей профессурой и уехал в России. Здесь стал одним из первых российских критиков, но тоже не прижился в этом бомонде, не вошел ни в одну из настоящих редколлегий и тоже был вышвырнут. То есть вот везде первый и нигде не свой. Везде чужой.
Характер какой был?
Думаю, характер и установка изначальная какая-то. Вы знаете, было у них что-то общее с Цветаевой, которая очень верно сказала когда-то про себя. Миф так о ней говорит, что, ну, знаете, как кто-то злобно сказал про самоубийцу, вот как же можно? А вдруг там будет еще хуже, а я и там повешусь. Вот здесь было то же самое. Ну, как можно было уезжать в 30-е годы в Советский Союз? А он и оттуда готов был. Нигде не пришелся.
Тогда несколько вопросов, если позволите. Вы сказали, не пришелся ко двору в эмиграции. Давайте остановимся вот на этом пункте. Что за этими словами стоит?
Святополк Мирский ухитрился настроить против себя всю эмиграцию. Он ее сознательно эпатировал. Может быть, ее легко было эпатировать. Может, он специально стремился к этому. Вот я до сих пор так и не могу понять, насколько он был серьезен. Может, ему нравилось дразнить быка. Но вот у меня какое-то ощущение было такое, что ему стало скучно, он захотел обратить на себя внимание и принялся их немножечко поддразнивать. Он преуспел в этом. В самого начала 20-х годов Святополк Мирский стал одним из самых видных критиков Сперва в журнале «Звено», где он был одним из первых перьев, наравне с Адамовичем, Гиппиус, Шлёцером и всей этой когортой блистательных критиков «Звена». В «Звене» он писал об английской литературе, об эмигрантской литературе, о советской литературе, везде, обо всем писал одинаково интересно. И параллельно писал в английских журналах, опять же, о русской, об английской и об эмигрантской литературе. Везде одинаково блестяще, как на английском, так и на русском. А надо добавить к тому, он, кроме того, писал еще и на французском, на немецком, кажется, на итальянском и испанском тоже писал. Не знаю, на всех ли одинаково блистательно, но на английском и русском он писал совершенно бесподобно. Стилист был от Бога и совершенно великолепен. Даже на фоне вот этой блистательной когорты «Звена» он все равно выделялся. Он там не был первым парнем на деревне, как стал Адамович, но был одним из первой десятки, безусловно. Критик со своим взглядом, афористичный, точный, которого хотелось, некоторые фразы, из которого хотелось повторять и повторять, который эпатажный был, ну, для критика, на мой взгляд, это и замечательно, и хорошо. Критик должен быть самостоятельным, он не может быть бесцветным, в этом весь смак, а он таким был.
А Ходосевича, например, маленький Боротынский из подполья, любимый поэт всех тех, кто не любит поэзии.
Совершенно же бесподобно.
Абсолютно бесподобно. Несправедливо, но бесподобно.
А о Мережковском, они все давным-давно умерли. А Мережковский вообще не рождался. В конце концов, он существовал только как желоб, через который шли настоящие культурные ценности. Это же просто характеристика всего Серебряного века и всего действительно того, чем был Мережковский. А ведь вот когда читаешь это, ловишь на себя, примерно так я о нем думал. Я Мережковского наиздавал чертову ему томов, я его по-своему очень уважаю, занимаюсь им, Бог знает, наверное, скоро 30 лет. Но ведь это очень точно. Вот читаешь это и думаешь, черт, вот примерно так вот я думал, но никогда не так ярко. Приходится мириться со всей несправедливостью этого выражения, потому что что-то в нем такое есть.
Так, значит, в чем же существо нисхождения Мирского с эмигрантской критикой в злобной афористичности?
Кроме всего прочего, конечно, и в ней, но если бы она была без какой-то идеологической подоплеки, они бы, наверное, этому простили. Слава Богу, злых-то в эмиграции тот же Ходосевич добрым-то, прямо скажем, не был. Да и Гиппиус тоже, слава Богу, этого хватало. Но он уже в скорости примешал к этому еще и дополнительные акценты, как бы это тогда назвали, антиэмигрантские, немножечко просоветские. И вот этого не простили сразу же. Он попытался издавать сперва в журнале «Благонамеренный», он напечатал несколько статей, которые вызвали подозрения в просоветскости, а через год начал издавать свой собственный журнал «Верст», уже откровенно просоветский. И вот этого ему не простили уже вовсе. Ну а еще 3 года спустя появился журнал «Евразия», где уже это было, просоветскость была возведена в эталон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наследие красного князя. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило том статей и рецензий о литературе и искусстве, критика и человека приключенческой судьбы князя Святополка Мирского. О нем рассказывает один из составителей книги Олег Коростылев.
Какие у него были собственные мотивы и были ли быть таким розоватым, потом розовым, а потом красным? Это с чем-то было у него биографически, интеллектуально связано или что это?
Биографический все-таки человек, князь, родовитейший из тех святополков. Эмиграция его тут же прозвала. Дело в том, что из его давних предков один носил имя Святополк Окаянный, что в эмиграции всячески обыгрывали монотонно, уныло и уж очень напрашивалось. Разумеется, этого ему не могли обойти. Действительно, Святополк Окаянный. Ну, с такой-то биографией это надо было догадаться, чтобы стать. Он даже и не был, собственно, розовым. Он вообще к своей родне и к своему роду относился как-то довольно индифферентно, как-то равнодушно, даже, может быть, с какой-то странной недобротой. Единственное уважительное отношение – это в юношеском еще стихотворении про свой род, который на самом деле ему дал все, и сформировал-то он его. Когда он описывал одного из своих коллег по дворянству, он написал, что все его воспитание заключалось не в ученичестве, не в каком-то, а в дедовских и родовых исторических анекдотах. Вот в этом и сошлось все его взгляды, его сформировались тогда. Вот, думаю, у самого Мирского взгляды сформировались именно на этих родовых анекдотах. И ему это дало все. Ни университетское образование, ни позднейшая начитанность, даже не позднейшая, а в сущности Бернард Перс, побывавший в имении у Мирских, он описывает этого вундеркинда, который читает на 8 языках и прочитал всю мировую литературу на 8 языках уже на каком-то там 16-м году жизни. Это все у него уже было тогда. Поэтому домашнее образование, и именно не гимназическое, не университетское, вот именно в этом, в буквальном смысле, домашнее образование, которое делали из родовой аристократии тех лучших людей русских, вот это Мирскому все и дало. Поэтому такое пренебрежительное отношение к собственным предкам, которое в нем потом отозвалось, я даже не знаю, чем это было вызвано. Это не было розоватости какой-то идейной, это было скорее...
Инакомыслие?
Именно эпатажностью какой-то. Вот обозвали это потом тот же Глеб Струве и прочее вот этим стремлением эпатажности. Это было, безусловно, это скинуть.
А что Святополк Мирский успел сделать в России до эмиграции? Ведь уже в 20-е годы быть таким и мастеровитым, и знающим, и пишущим, и оценивающим, и признаваемым по своим интеллектуальным заслугам, как бы на пустом месте ведь это все не рождается. Что он успел сделать в России?
Он уже был литератором, он выпустил книжечку стихов, он начал печататься как поэт, как критик, как литературовед.
А где печатался? В каком, каких кругах?
В студенческих журналах. Выпустил книжку стихов в 2011 году, напечатал несколько статей, рецензий, отзывов и стихотворений в студенческих журналах. Проявил себя по-настоящему он именно только став уже в эмиграции, став преподавателем русской литературы в Англии.
А что вот, как вот это с Англией у него получилось? Не совсем обычная страна для эмигранта. Как его вообще, поломало ли его лихолетие?
Очень здорово поломало. Дело в том, что он был белый офицер, принимал участие и в Первой мировой, и в особенности в гражданской войне. Вернулся после всех этих фронтов, он очень сильно обиженный, разъяренный на все существовавшие тогда власти, после всех этих, как он выразился в одном из писем, предательств союзников, после всех этих лагерей, а он его протащил, после всех этих галлиполийских трагедий, после польских лагерей, где, в сущности, действительно союзники-то вели себя не самым лучшим образом, если посмотреть на то, как армиями русскими пытались распорядиться все власти от там Антанты, от Франции до Польши, как пытались на них делать ставку, тут же и бросали, как... это история длинная, это мы уйдем и отвлечемся далеко в сторону, но он это все видел, у него на глазах погибли очень многие друзья, его бывшие однокашники, и он ничего хорошего про это, разумеется, сказать не мог, никаких слов, кроме матерных, у него, разумеется, по этому поводу не было, и он к этому относиться не мог по-другому. Судьба к нему сложилась очень благосклонно, поскольку один из друзей его отца, знавший его очень хорошо, Бернард Перс, профессор английский, почти сразу же нашел его и перетащил его к себе в Англию. И он молниеносно стал преподавателем. причем преуспевающим преподавателем, который начал сразу же печататься как на английском языках, языке, так и на русском, так и на всех других, в самых видных, престижных и интересных изданиях. В первую очередь в Slavonic Review, где он стал одним из главных перьев. Тут же он начал печататься и в эмиграции, в первую очередь в этом самом звене, которое я уже упоминал, а также во всех остальных изданиях. Печатался, в сущности, вся его литературная биография уместилась, получается, в полтора десятилетия. Но сделал он невероятно много. Когда начали публиковать его сборники статей, как я говорил, это начали делать советские литературоведы, и успели еще в советские времена, в 70-е, 80-е годы, напечатать его два сборника статей. После этого продолжили это занятие американские и английские словисты и выпустили еще сборники его статей. Потом были уже перестроечные. В общем, в результате мы имеем 5 сборников статей Мирского и подготовлен 6-й, который, надеюсь, выйдет уже в этом году. И хотелось бы сделать еще и 7-й, 8-й. И это все еще не перекроет. Я очень мечтаю, чтобы вышло собрание сочинений «Святополк Мирского», потому что он его заслуживает, как блистательный первостепенный стилист. Причем стилист как на русском языке, так и на английском. Как лучший медиатор, в сущности, это был первый посредник между русской и английской литературой, которую он знал, как никто, ту и другую. И вот у нас сейчас год начинается русско-английских отношений. Так вот, на мой взгляд, первое, что нужно было сделать, это издать его. Потом на этом посту его сменил Глеб Петрович Струве. Вот 2 главных медиатора на всем протяжении первой половины 20 века. Вот они, собственно, и определяли все эти русско-английские отношения. И то, как Святополк Мирский знал английскую литературу, так ее, наверное, не знал никто у нас в России. И наоборот, то, как он знал русскую, так в Англии никто ее не знал. И то, что этот посредник у нас был, это великое счастье, потому что это был лучший из посредников, который знал ее как родную, имел на все свой собственный взгляд, уникальный, незаемный. Иногда эпатажный – это тоже хорошо, но кто бы еще мог, например, сказать, что лучшими критиками у нас были князь Урусов, например, Сергей Андреевский, а если в них вчитаться, ведь это действительно замечательные были. Ну, что Константин Леонтьев, с этим спорить никто не будет. Это был совершенно блистательный человек со своим собственным подходом ко всему. И то, что это был критик из первейших, одна только его работа по Толстому и Достоевскому заставит считаться любого с тем, что это действительно так.
Вы имеете в виду Константина Леонтьева?
Константина Леонтьева. Ну, на самом деле, в эмиграции эти мысли позже потом повторялись, что была потом статья у Юрия Иваска, что было вот у нас 3 критика, значит, там вот был Леонтьев, вот Розанов, и потом уже был там Адамович. Это действительно где-то так, хотя все эти персонажи на долгие годы, десятилетия выпадали из обоим. Но стоит к ним вернуться, и окажется, что действительно так. И Мирский, когда начинает говорить, что, ну, эпатируя, конечно, ту же эмиграцию, что, ну, что там Достоевский, да, что, когда вот у нас есть такой писатель, как Розанов. Ну, это, конечно, эпатаж, но с другой стороны, его задача была заставить вспомнить о Розанове. Эту задачу он выполнил. Разумеется, нельзя относиться всерьез к его эпатажности, когда он говорит, что да, мне неинтересно, там, я не считаю, там, что Чехов и Достоевский, а вот есть Кущевский. Ну, конечно, к этому нельзя относиться всерьез. Видно, что вот у меня ощущение, что он немножко издевался. Ну, он сам готов был это признать, что я же, говорит, не хочу сказать, что это было бы несправедливо сказать, что где Достоевский, где Кущевский. Ну, я хочу сказать, что Кущевский имеет право на существование, но вот с этим спорить никто не будет. Да, он хотел заставить вспомнить Кущевского, он это заставил. Немножко таким неожиданным способом. С другой стороны, когда он начинал говорить про Розанова в те времена, когда о Розанове все стеснялись сказать, что он грандиознейшее совершенно явление русского, даже не литературы просто, а языка, культуры и вообще просто явление России какое-то, вот, которое непонятно, куда его относить. Писатель, не написавший ни одного рассказа, романа, стихотворения, вообще, что написал Розанов литератор? Да. Розанов писатель? Непонятно. Как? Розанов философ, который написал один неудобно читаемый труд о понимании, а что он написал еще? Россыпь? Непонятно чего. Но явление Розанов? Да, грандиознейшее. Так вот, Мирский это понимал еще в начале 20-х годов, когда Розанова всерьез-то ценили кто? Ну, тот же Адамович, который его, может быть, там читал взахлеб, и многое от него взял, и, может быть, немножко его ревновал, потому что, в сущности, Адамович сам немножечко последователь Розанова и понимал, что это ему поставит всегда в строку, потому что, да, конечно, комментарии это под Розанова, и хотя не совсем справедливо говорить, что Адамович это маленький Розанов, это немножечко другое, ну да, конечно, тоже от него, тоже в каком-то смысле последователь. Так Мирский сам от Розанова взял многое и очень многое, хотя не только эпатаж и не только стилизм. Стилизм был немножко другого рода. У Розанова он гораздо более широкомасштабный, простонародный, расплывчатый и такой вязкий. А Мирского же он аристократически отточен, с блеском, с изяществом, с большим гораздо брезгливостью и с прочим. То есть более набоковского какого-то такого пошиба немножко. Ну, там тоже есть. Каждый из них, из упомянутых, имеет свои какие-то измерения. Я вот всегда говорю, что талант, знаете, имеет несколько измерений. Мощь, масштаб, глубину, какое-то изящество. Так вот, у Мирского это было в первую очередь изящество и глубина. Какого-то вот глубинной мощи или еще чего-нибудь у него, может быть, там было поменьше, чем там у Розанова. Но вот это изящество было больше.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем разговор о только что вышедшей книге «Статей критика Дмитрия Святополка-Мирского». Мой собеседник Олег Коростылев.
А как вы оцените его книгу 25-го года «Историю русской литературы»? Каковы ее достоинства?
Это были две книги. Написал он сперва, это были две книжки. Первая «Русская литература от сотворения мира до Достоевского», до 1881 года, до смерти Достоевского. И вторая «Русская литература как бы современная». От 81 до 25 года обе книжки вышли одна за другой, одна в 25-м, другая в 26-м году, и много позже были переизданы в одном томе, и когда были переведены на русский язык, вот тоже судьба у человека, русский человек, книгу которого переводят на русский язык. Это же где-то видно. Та же судьба, что у Набокова. Эта книга до сих пор переиздается на английском и считается лучшим учебником и лучшей историей русской литературы. На каком бы то ни было языке. И так оно и есть. И я тоже считаю, что это действительно лучшая книга по истории русской литературы. Потому что ничего подобного у нас не было никогда. И, может быть, еще не скоро будет. Как учебник я бы, может быть, не посоветовал. Потому что она слишком авторская. Она очень индивидуальная. Она где-то несправедливая к отдельным персонажам, и даже ко многим персонажам. Но она уникальна, ее можно читать взахлеб. Она написана блистательно, обойтись без нее невозможно. Ее читать и перечитывать – это обязательное и непременное чтение. На Западе она входит как учебник. Она переиздается с достаточной регулярностью постоянно. Вещь совершенно замечательная, изумительная. Переведена она у нас. Ну, где-то местами может быть удачно, хотя мне все время хочется ее отредактировать. Перевод Руфи Зерновой.
Давайте напомню, что это эмигрантка из Ленинграда, жившая в Израиле, и она жена Ильи Сармана, известного филолога.
Совершенно верно. Она перевела местами хорошо, местами, может быть, где-то даже очень хорошо, но некоторые места меня очень тянет отредактировать, потому что они немножечко не в уровень того блеска, которым обладал Святополк Мирский. Возможно, чтобы совсем перевести абсолютно адекватно каждый из ходов утонченно прихотливую мысль, это нужно было быть, наверное, самому немножко Мирским, поэтому, видимо, такое желание отредактировать будет, наверное, у всех. Я тут думаю, видимо, не исключение. То, в каком виде выходит эта книга, она была издана первый раз еще в Англии, а потом переиздавалось.
Вы имеете в виду на русском языке?
На русском языке.
В 80-е годы издательство, да, Overseas.
Совершенно верно. А потом переиздавалось издательством «Свинина», и уже было, наверное, 4 или 5 заводов, то есть переизданий в Новосибирске, что свидетельствует о том, что книга остается популярной у нас очень, то есть даже в наши времена в региональном издательстве столько заводов подряд, значит, раскупают и читают, и это замечательно, потому что там есть что почитать. Но если, может быть, доведется все-таки издать собрание его сочинений, я бы, конечно, приложил руку и хотел бы ее отредактировать.
А вот это книга о Ленине или это была статья для какой-то английской энциклопедии? Я что-то путаю?
Для английских энциклопедий он написал очень много статей, ну и для русских в том числе статьи. Энциклопедия тоже понаписал многого. Нет, у него была расширена именно книжка.
А, книжка была,
просто,
да?
Просто это была, ну, она была относительно не очень большая, но это все-таки книга. Сейчас бы, может быть, ее назвали брошюрой. У нас сейчас все, что там до 200 страниц, легко называют брошюрой.
Хотя формально, кажется, брошюра это до 48.
Ну, на самом деле, даже его книга «Интеллигенция», в сущности, по-нашему, это же небольшая книжечка, но она в переплете, поэтому мы не можем ее назвать брошюрой.
А вот, кстати, чтобы не забыть, почему она выпущена в Советском Союзе под таким названием «Интеллигенция»? Что это за прихоть такая?
Появилась почти одновременно на английском и на русском. Ну, он-то в книге это все объясняет, что здесь это было, он имеет в виду не просто интеллигенцию, которая бы... Если бы он так назвал книгу, это бы уводило, потому что, ну, известно, что интеллигенция существует, точнее, существовала только русская и только в определенный период времени. Ни до, ни после никогда такого не было. А книга Мирского написана совсем о другом, о других людях и о другой стране. Он имел в виду европейскую интеллигенцию, и так ее обозвал. Он был очень высокого мнения о ней. Это было как раз в тот период, когда он перессорился со всеми своими бывшими друзьями и решил написать о них вот такой вот паспорт. В сущности, тоже эпатажный, местами грубый, опять злой и не совсем справедливый, прям скажем. Умел человек ссориться со всеми, с кем бы то ни был. Вот со всеми перессорился. Смотрите, с эмиграцией перессорился, с англичанами перессорился, с европейцами вообще, можно сказать, перессорился. В Россию приехал и здесь перессорился тоже со всеми довольно быстро. А советские статьи его 30-х годов – это отдельная песня. Человек... искренне и, похоже, что совершенно сознательно решил стать советским критиком. Более того, стал. А советский критик 30-х годов – это же что-то совершенно...
С кистенем человек.
В общем, да. Ведь стал реально. И даже, я не знаю, но некоторым кажется, что он потерял какой-то блеск, изыски и эстетскую вот эту вот направленность. Вот не сказал бы, что до конца. Он даже здесь сумел сохранить что-то от своего блеска. Во всяком случае, его статьи тех лет про Джойса, а он про него писал, или про Пруста, или еще про... сохраняет и ум, и блеск, и глубину. Все это есть. Но параллельно тут же он пишет что-то такое, что, видимо, было родовым признаком советской критики. А раз уж он решил стать советским критиком, он впитал в себя и вот эту сторону. Он принялся говорить, понимаете, не от себя как личности Святополка Мирского, а как от советского критика, который выступает в роли какого-то такого коллективного, бессознательного, свойственного всей советской критике, вот там Воронского, Луначарского и прочее. И он это все на себя натянул сознательно. В письмах это все есть. Причем он делал из себя марксиста. Зачем? Вот это другой вопрос. Ну вот как он себя из себя сделал белогвардейца, точно так же он себя сделал английского профессора, и вот точно так же совершенно железно он из себя сделал. Некоторые считают, что через там год-два жизни в Советском Союзе он все понял, и ну, что-то он, безусловно, понял, трудно было не понять. Но ведь он это делал не случайно же, он все попал в Советский Союз. Да нет, там искренность какая-то была. Не могу сказать, что это нечаянно.
Наследие красного князя. Я напомню, что в программе «Мифы и репутации» разговор о критике Дмитрия Святополк-Мерзком мы ведем с одним из составителей сборника его статей Олегом Коростылевым.
А расскажите, пожалуйста, об этом евразийском его периоде, вот о евразийско-верстовском периоде. Там ведь и близость Цветаевой, и советской агентуры попахивала прямо,
да, хоть, попахивала,
хоть открывай балконную дверь.
Совершенно откровенное было, и все это было очевидно совершенно, да ведь они особо не шибко стеснялись этого.
Какие его литературные достижения вот в эту пору евразийскую?
Само по себе евразийство началось еще до Мирского в 21-м году, но уже в благонамеренном...
Это 26-й.
26-й год, собственно, даже еще и чуть раньше. У Мирского созревает к этому движению интерес и... Параллельно какие-то идеологические посылы, отрицающие классическое эмигрантство, и помимо эпатажа и легкого издевательства над чистым эмигрантством, еще какой-то интерес, любопытство к новому вот этому евразийскому движению. К 26-му году со своими друзьями, советским Сувчинским и компанией, он уже один из главных заводил в отделе организации «Верст». А судя по всему, именно на Мирском лежала миссия добывания денег на «Верст». И, судя по переписке, он не очень был доволен этой чисто технической ролью добывателя для этого денег. А судя по письмам Сувчинского, в свою очередь, там совершенно откровенно деньги шли через, в общем, советские деньги. На, по крайней мере, на последние выпуски «Верст» и уже на газету «Евразия» это совершенно отчетливо деньги шли из. Ну, это просто было советское уже издание под соусом такого евразийства. Но то, что печатал Мирский в этих изданиях, это никак не корреспондировало с его там ролью редактора и добывателя денег. Это было очень интересно. Он печатал сперва в «Верстах», а потом в «Евразии» как статьи рецензии по литературе, так и статьи рецензии по кино. Например, рецензию на известный фильм по сценарию Брика и Новокшонова «Наследник Чингисхана» с Инкижиновым в главной роли. Видели, наверное, этот фильм. Фильм, между прочим, замечательный, и написал он о нем очень интересно. Он там пишет о музыке, о кино, обо всей культуре советской, европейской. Он был очень многогранный человек, как выражался классик по другому поводу, я бы сузил. Вот иногда действительно хочется немножечко сузить и его диапазон, и его идеологический разброс. Он какое-то ощущение, что хватался за все ему интересное, во всем находил какое-то рациональное зерно, а оно, безусловно, было в каждом из этих идеологических явлений. Во всем он доходил до самой сути, доходил до самого пика, ему это надоедало. У меня ощущение такое, что вот он слишком легко и быстро в каждом из явлений находил рациональное зерно, развивал его, опробовал, разочаровывался, дойдя до предела. Ну, больше некуда было расти. И он вместо того пошел по экстенсивному пути развития. То есть он пошел вширь. Он начал их перебирать и пробовать. А поскольку бурный 20 век предоставлял для этого слишком много возможностей, вот он и перепробовал слишком много их.
Как состоялся его переезд в Советский Союз? Ведь это же целое политическое дело, административное и политическое. С помощью кого он добился этого возвращения? Куда он приехал? Кто его принял? Как вот на первом этапе? Я понимаю, что потом была лагерная пыль, но никто этого не мог предвидеть. Как вот через этот тамбур он прошел?
Мирский, еще будучи евразийцем и, видимо, уже начиная разочаровываться немножко и в евразийском движении, в его идеях. Он все перепробовал в евразийстве. Он написал по евразийству все, что можно было. Все испробовал, достиг вершин. Дальше было уже скучно, повторяться он не хотел. Он принялся дальше. В письмах уже есть. Он начал делать из себя марксиста. Совершенно сознательно он начал читать вот тех махровых зубодробительных марксистов, он начал читать Покровского, переводить его. Он поехал к Горькому, он разговаривал с Горьким, он вступил в британскую компартию ни много ни мало. Шаг был совершенно закономеренным. Он отработал одну идеологию до конца, и ему не было дальше хода в евразийстве. Он перебрал все возможное, что там есть, исчерпал все возможности, все. Дальше стало скучно. Надо было что-то другое, еще более радикальное, чем дальше.
Колоссальная пружина сидела в этом человеке, который требовала расширения своего,
да? Да, должен быть какой-то выход, а 20 век предлагал, собственно, что? Он перебрал все возможности, которые только были. Ну, кажется, вот только в ортодоксальном фашизме он все не попробовал, и слава богу, что здесь он себя не проявил. Все остальные три главных идеологии 20 века он перебрал до косточек. Я вот только сейчас подумал, что, может быть, вот еще одно ему осталось бы начитаться, значит, Геббельса и, значит, миф 20 века прочитать.
Розенберг.
Все-таки, видимо, в ортодоксальном марксизме и классическом коммунизме было больше возможностей для духовного развития, чем в труде Розенберга. Я подозреваю, что труд Розенберга он, наверное, читал, но, видимо, ему он показался менее интересным для дальнейшего. Там развитие, видимо, было еще меньше. А в марксизме все-таки, ну, если брать классический марксизм, не наш там советский извод дешевой пропаганды, а если взять Лукача, Лившица, и, ну, все-таки там-то была, и я уж не говорю про тот коммунизм, который, ну, грубо говоря, от Христа до французских классических там социалистов и коммунистов, там-то все-таки был и большой идеологический запас, и духовный какой-то, там было за что зацепиться. Вот он, видимо, за это зацепился и пытался его развивать. Но, в конце концов, никто не опроверг классический коммунизм как идеологию до сих пор. Была отвергнута его практика, на самом деле. Впрочем, про фашизм можно сказать то же самое, про классический фашизм, не немецкий нацизм. Так что и там есть возможности для дальнейшего роста. Но Мирский остановился именно вот на этом. И это даже не очень крамольно, на самом деле, моя мысль. А это объективно так. Как идеологию ни одно из трех ведущих течений 20 века никто его не разгромил и не доказал, что это тупик. Тупиками были практически воплощения каждой из трех этих идеологий. Это да. Но в идеологии никто из ученых не просто не разгромил, а более того, когда были попытки даже дать определение тому, что это было на самом деле. Даже и в этом ученые не преуспели, потому что классического определения фашизма до сих пор, как вы знаете, не существует. Да в том числе и на самом деле и коммунизма-то классического не существует тоже. Ну, вот для Мирского это было в новинку, в охотку. И он на собственной судьбе попытался стать и стал, и на практике воплотил. И стал не просто советским критиком, а стал советским критиком из первых. И собственной судьбой доказал, пока его не стерло все это.
Итак, а сам вот все-таки этот переход, он когда вернулся, и кто были его помощники, через которых он возвращался?
Так Горький был.
Максим Горький.
Да, Максим Горький. Он ездил к нему, Виталию. Горький ему помогал на всех стадиях. И, в сущности, хранителем главным его в Советском Союзе Горький был. И Мирский отвечал ему взаимностью, поскольку писал о нем, сейчас даже как-то читать неудобно, о том, ну, вот некоторые из его статей про Горького, они настолько советские во всех отношениях, даже и, что кажется, дешевой пропагандой, я не думаю, но только для «Известия» писал. Горький для Мирского действительно был хранителем, и только после смерти Горького с Мирским смогли разделаться его оппоненты. Так и получилось. И некрологи, оба главных некролога Мирского, написанного по поводу Горького, ну, там и искреннее сожаление было, поскольку он действительно, в конце концов, Горький, правда, крупный писатель, невзирая на там любые его завихрения и советские и прочие и Мирский-то это прекрасно знал, но кроме того, Горький был организатором этой литературы. И вот здесь-то он роль сыграл действительно огромную, и тут это совершенно невозможно отрицать. А Мирский был при нем одним из главных критиков, тоже организаторов этой литературы. И поскольку история советской литературы на самом деле написана очень однобоко и до сих пор не написано по-настоящему, как бы не старались и не пробовали. И это еще предстоит написать. И надеюсь, что это будет написано вот без всех этих знаков советских, антисоветских и прочих. Потому что до сих пор пока что сперва мы писали только советскую историю, литературу. Теперь мы начали писать ее с обратным знаком, что, вы знаете, как Довлатов верно говорил, что хуже советскую, может быть, уж только антисоветскую. Вот так у нас прямо и получается. Если история критики, вот то, что в чем роль Мирского-то и была самая главная, она у нас получается вот такая вот, все однобокая, потому что она все время с идеологическим вот этим вот знаком. Ее это нельзя скинуть полностью и со счетов и исключить этого, потому что идеология в критике заложена изначально. Но взглянуть на это с точки зрения стилистики тоже бы хотелось. А с этой точки зрения Мирский один из первых и один из самых главных критиков 20 века, и без него она не полная. И без издание его наследия во всем объеме, включая все его катастрофические завихрения любых направленностей. Вот все это невозможно расценивать, когда из него делают то правоверного евразийца, публикуют только один срез его наследия, то правоверного эмигранта публикуют другой срез его, то правоверного советского критика публикуют третий срез. А он то и другое, и третье еще много. Вот он разнообразный. Он вот такой. Вот он неуживчивый, неуклюжий, эпатажный. Он все время не вписывается никуда. Поэтому издать его по-настоящему можно только, когда он будет представлен во всех своих ипостасях. Он и английский критик, и это тоже не скинешь со счетов. В томе почти половина его переводных статей, 45 из сотни. Собрание сочинений, его английская часть, вообще иностранная часть займет, ну, по крайней мере, треть. И это тоже никуда не денешь. И она должна быть издана в переводе, хотя некоторые из моих иностранных коллег жалуются и говорят, ну не надо его переводить, надо его издавать на языке, потому что его английский язык, это же бесподобный язык, я с ними согласен. На самом деле мне иногда тоже, но с другой стороны, по-английски он выходил, а в переводе на русский он еще никогда не выходил, и мы должны же его представить и в этом качестве тоже. Я готов, если они готовы спонсировать и издать билингв Мирского на двух или даже трехязычного. Да я за. Я совершенно не возражаю. Это будет совершенно замечательно.
Жаль только жить в эту пору.
Совершенно верно. Жаль, что покупателей на это издание мы найдем еще меньше, чем даже на хорошее издание его на одном языке. А на самом деле мой соавтор и главный переводчик этого издания перевел его, на мой взгляд, очень хорошо.
А назовите имя этого человека.
Михаил Ефимов. Он перевел его очень, на мой взгляд, здорово. Я отредактировал эти переводы, и, на мой взгляд, получилось еще лучше. Посмотрим, что скажет по этому поводу наши и Святополка Мирского критика. Но мы сделали все, что могли. И эта часть наследия Мирского, надеюсь, войдет в историю теперь уже русской литературы, а отчасти английской литературы, в которую, собственно, уже вошла, как, естественно, часть его наследия, заслуженная, и та, которую давно пора было бы показать миру, по крайней мере, нашему русскому миру, который, может быть, не до конца понимал его роль и масштаб вот этого медиатора. Человека, для которого мельчайшие английские поэты были не просто родными, а вот там наизусть знакомыми, от зубов отскакивающими, который там все мельчайшие подробности их жизни, их стихов знал и писал о них с той же смелостью, с той же, может быть, эпатажностью, как и про русских. И это тоже надо внести в наш оборот, потому что для него любой там тома Джойса до Олдингтона, они все были, вот они, родные его современники, и вот он тот, так же к ним относился, как и там, к Андрею Белому, или там Шестову, или Цветаеву. Точно так же он о них писал, так же над ним подтрунивал, так же чуть издевался. Поэтому это надо ввести в русскую литературу, и поэтому эти переводы, я считаю, должны были быть сделаны, и вот они наконец сделаны впервые в таком объеме, в таком масштабе, и войдут в общую часть русской критики, замечательной русской критики. А 20 век, на мой взгляд, и во всяком случае русская эмиграция, критика для русской эмиграции — одна из лучших частей ее наследия вообще. Эта мысль не мне принадлежит. Я только могу добавить, что то, что называется нон-фикшн, все вот эти вот жанры литературной критики, высокой эссеистики, философской эссеистики, публицистики, мемуаристики — это для эмиграции может быть чуть ли не более главный, чем даже проза с поэзией, вклад. Да и для всего 20 века на самом деле, вот особенно уже к середине 20 века, нон-фикшн, который у нас все время как-то вот тихонечко оттесняют, то взлет поэзии начинает оттеснять все, включая прозу. В другие периоды проза, когда начинается большой стиль, начинает оттеснять все, включая поэзию. А нон-фикшн все время как-то на обочине. А на мой взгляд, вот пора уже ввести это, всю эту нон-фикшн в большую русскую литературу, потому что и Розанов, и Ходасевич как критик, и Адамович как критик, и Мирский, и Гиппиус там как критик, и Федотов как публицист, и Флоровский Франк, и эссеисты наши — это все большая литература. В Англии, например, литература — это вот она и есть именно литература. У них как раз наоборот, именно фикшн — это как бы беллетристика, и, между прочим, находится на другом этаже и в отдельном хранилище, потому что вот эта большая литература, стихи и вот эта вот большая литература, а беллетристика, там романы, это все, это так, баловство, это все. Так вот, у нас пора, наконец, это сделать на одном этаже, но поставить рядом, наравне с большой русской литературой 20 века. Вот наши романы, там, вот наш Шолохов, вот наш Блок, а вот это, которое по масштабу, ну, на мой взгляд, статьи Федотова, статьи Мирского, статьи Адамовича с Ходасевичем, статьи Гиппиус, это все входит в огромный первого ряда русскую литературу 20 века. И так там и останутся. И Святополк Мирский — один из первой десятки русских критиков 20 века. Совершенно блистательный, замечательный. И если он в английском мире уже давно признан как один из первых литературоведов, то пора бы уже в русском-то ему, нам-то уж пора сделать его, поставить на то место, на котором он должен стоять, невзирая на все его идеологические завихрения, от которых иногда, да, действительно, немножечко коробит. Или, ну, что ж, при таком эпатаже приходится рассчитывать на взаимность. Да, я эпатировал, да, я эпатирован, да, я иногда хотел бы кое-что вычеркнуть из его биографии. Но это я как частное лицо хочу, а как исследователь, как публикатор, я наоборот считаю, что должен представить его во всей полноте, а уж каков он был, таков он и есть.
Мифы и репутация. У микрофона Иван Толстой. Наследие Красного князя. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило том статей и рецензий князя Святополка Мирского о литературе и искусстве. Олег Коростылев продолжает.
Расскажите, пожалуйста, о финале Святополка Мирского.
Но финал был очень грустный. Вскоре после того, как не стало Горького и некому стало его защищать, те, кто давно пытался выдавить его с поля советской литературы и советской критики, а он давно многим не давал покоя, потому что, во-первых, биография — князь, белый офицер, эмигрант. Ну как можно было потерпеть такого? А главное, такой образованный, такой умный, такой нахрапистый и наглый, лезущий на первые роли, занявший довольно крупные позиции при Горьком в издательском литературном процессе, присутствующий на всех пленумах, съездах и выступающий там, и все время там что-то предлагающий, тычущий в глаза Джойса и требующий учиться у Джойса, это для советских писателей, да это же, ну как можно было такого терпеть? А тут, ну как, ну там какой-нибудь Безыменский терпеть такое, ну, разумеется, долго это не могло продолжаться. И они начали наступление по всем фронтам еще при Горьком, причем Горький все все время защищал его во всех своих выступлениях и статьях. А Горький в те времена авторитет имел уже непререкаемый, и любая его статья печаталась одновременно в трех изданиях. В «Правде», «Известиях», в «Литературной газете», «Поутру» сразу же. И везде было там сказано, ну, грубо говоря, руки прочь не трогали. Ну, и, соответственно, до поры до времени не трогали. Ну, а когда защищать стало некому, да он ведь и здесь нарывался все время. То напишет статью, где наедет на Пушкина. На Пушкина непререкаемый авторитет, разумеется, не юбилейное очень выступление у него было про Пушкина-то. То, подымая выше, не просто на Пушкина, это было, ну, можно было бы стерпеть там. То напишет статью про 18 век, где Луначарского наедет, а это уж совсем никуда не годится. А то вообще самое страшное. Написал разгромную статью про Фадеева, это уже было совсем никуда. Но вот это уж на том и погорело. Этих трех статей ему, собственно, и не простили. В каждой из этих трех статей про 18 век, она была опубликована в «Литературном наследстве», в серии, в одном из томов «Литературного наследства», и вызвала бурную полемику, огромную полемику. Статья про Фадеева вызвала полемику еще большую, потому что Фадеев был одним из отцов-основателей советской литературы и к тому времени организатор, одного из организаторов всей советской литературы, этого простить было тоже невозможно. Ну, а Пушкин, ну, тот уж действительно наезд был какой-то совсем уж несправедливый, непонятно зачем. Как повод было задействовано и это. Ну, обрушились со всех сторон. Так что долго он протянуть не мог бы ни при каком раскладе. 30-е годы не могли пройти, и никакие его оправдания, а он пытался оправдываться, и в томе есть эти оправдания, все эти письма в редакции о том, что я допустил, надо исправиться, я уже пишу о Пушкине там совсем. Ну, разумеется, все это уже не помогло, как оно не помогало никому и никогда, никакие из этих оправданий. Конец был закономерным, он другим, я думаю, не мог бы быть.
Как он погиб?
В лагере от дистрофии острой и недоедания. Смерть его и вообще весь эпизод с лагерями вызвал целую мифологию в советские времена. Все 60-е и 70-е годы появлялись всякие свидетельства, что его видели в лагере там-то, что его, он с ним в 50-е годы виделись в лагере таком-то, в 60-е в таком-то. И в мемуарной литературе то и дело на волне перестройки появлялись какие-то заметки совершенно безумные, совершенно какие-то фантастические. В томе есть вся библиография. И учтены по возможности все из вот этих совершенно фантастических сведений. Его видели в Владивостоке, на Колыме, в Воркуте, в Магадане, в самых совершенно невообразимых местах, в самые невообразимые годы. Через 5, через 10 лет после его точной гибели. Дело его найдено, и точные даты уже известны. Поэтому теперь уже смотреть на вот эти вот сухие библиографические ссылки о том, где, как, когда его видели, в каком качестве, и какие там он труды писал, какие стихи цитировал, какой он том по русской литературе написал уже после своей смерти через 10 лет. Это, конечно, все очень интересно, но с совсем другой точки зрения. Чем бы это кончилось, если бы с ним не разобрались? Ну, скорее всего, наверное, центр бы еще как-то изменился, он не удержался бы и здесь, и постарался бы найти себе еще новое применение. Скорее всего, стал бы диссидентом, уехал куда-то еще и стал бы новым мигрантом по второму кругу. Было, знаете, у нас несколько таких ухитрявшихся, несколько раз эмигрируют там, от Каменского там до. Но у него так не вышло. Факт, что он не задержался бы здесь, потому что возможности себя как советского критика он тоже исчерпал. Это было уже заметно к середине 30-х годов. Это было заметно даже по стилистике. Потому что, ну а что там особо было исчерпывать? Все, марксизм, твердокаменный марксизм было легко исчерпать, он его исчерпал. Высокодуховный и настоящий философский марксизм, он к этому руку приложил, и я подозреваю, что там он тоже проявил себя достаточно. Больше было нечего делать ему, все. Они с Горьким основывали эту серию «История фабрики заводов», и он там руку приложил, делал на Беломорканал, он съездил и тоже написал. Ну что еще, все акции, которые были возможны, он во всех них поучаствовал, все. Исчерпанность тоже должна была наступить окончательно. Что сидеть в метрополии с Олешей пить, но они так и делали. Ну все, дальше что еще осталось там? Формалисты закончили свое существование. Что вместе с Бахтиным ехать в Саранск там продолжать? Ну, больше нечего было, все. Не могу себе придумать возможность дальнейших действий для него. Возможно, и он не мог больше придумать. Он сделал все, что мог.
И на этом мы заканчиваем разговор о красном князе Дмитрии Петровиче Святополк-Мирском. Том его статей о литературе и искусстве вышел в московском издательстве «Новое литературное обозрение». У нашего микрофона был один из составителей книги Олег Коростылев. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Are you for me?
Радио Тависуплеба. FM 107.4.
Радио Тависуплеба. FM 107.4.
Ovolde 30 saatsa da 34 dudze, ktaozop nakhivar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge. FM Ashividi da Otge. Radio Tavisukleba.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM